Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с Сергеем Яковлевичем Кузнецовым, профессором МАРХИ. Здравствуйте, Сергей Яковлевич!
Здравствуйте!
Сергей Яковлевич, давно мы с вами не виделись, хотя у нас ведь был совершенно, на мой взгляд, замечательный цикл передач по архитектуре, которые, мне кажется, востребованы сейчас, которые повторяются у нас, и до сих пор я слышу очень такие теплые отзывы. Но сегодня мне бы хотелось поговорить немножко на другую тему. Я знаю, что вы не только замечательный архитектор, вы не только 44 года преподаете в МАРХИ, то есть с прекрасным педагогическим опытом, вы просто еще очень творческий, разнообразно одаренный человек. Потому что, ко всему прочему, вы еще пишете рассказы. Вот поэтому мне бы, знаете, хотелось для начала вот так поставить вопрос. Что для вас значит творчество вот в вашей жизни? И что такое человек, проявляющийся в разных видах и жанрах творчества? Вы же, наверное, думали неоднократно. Вот вам же просто так, как говорится, не живется, не сидится. Вы можете и картины писать, и рассказы писать. Вот эта потребность... То, что заложено Богом, как богоподобие в творчестве, вот для вас, в вашей жизни, какое место это занимает? Помимо преподавания, которое тоже творчество, архитектура – это вообще супертворчество.
Конечно, я думал на эту тему, и что такое творчество. Вообще, кстати, меня всегда немножко коробило, когда говорили, это человек творческой специальности. Вот это я с этим никогда не согласен, потому что, по-моему, все специальности творческие. Нет понятия творческое, не творческое. Что значит творческое? Вот художник – это творец якобы.
А
да?
Слесарь, который хорошо делает свое дело.
Да, он такой же творец. Вот это…
Нет, все-таки не такой же. Он что-то производит, но когда ты можешь воспроизвести, создать свое собственное, уподобившись творцу, слесарю это сложнее.
Ой, вот для меня образец слесаря, у нас есть дядя Витин, слесарь, который чинит машины. То есть я вот наблюдаю человека, который любит свое дело и имеет к этому талант. Вот нужно просто открутить там ржавую гайку, которую никто это не может сделать. А он может придумать, как это сделать. Вот это есть творчество. То есть это я не могу это определить.
Но я все-таки сейчас говорю, что разница все-таки присутствует, при том, что по поводу таланта и человека, находящегося на своем месте, даже это не подлежит обсуждению. А когда ты способен воссоздать что-то новое, и в этом смысле ты уподобляешься творцу, это вот как способ самовыражения или то, что у тебя накапливается и реализуется вот таким образом?
Самовыражение, я опять не люблю это словосочетание, это не самовыражение, это способ поделиться с кем-то, ну, своими мыслями, чувствами, своими представлениями. Это не выражение себя, а выражение…
Ну, это фиксация своего состояния,
состояние,
может быть.
Состояние, да, своё состояние, своё понимание чего-то.
Или воспоминания, допустим, вот если у вас много в рассказах, такое ретроспектива, воспоминания своей жизни или от имени лирического героя, но это все равно фиксация времени.
Да, поделиться памятью о времени, вот это, да, пожалуй, потому что чем дальше, тем больше ощущаешь, что многие ощущения, понятия уходят из жизни, и для новых поколений они чужие, и хочется им что-то рассказать. Вот одна из позиций, по каким хочется что-то написать, может быть. Другое, когда, ну, какие-то, ну, переживания личные, там, их можно передать действительно с помощью красок и кисти, а можно с помощью слова. Что-то можно красками, а что-то краскам не подвластно, ну, тогда слово. Если бы я владел музыкальной грамотой, может, это была бы музыка, но Бог не дал, слуха нет, вообще таланта этого нет.
А вот вы в молодости стихи не писали?
Писал, как все почти писал, конечно, но это…
А вот «Года к суровой прозе клонят», вот вы писать-то начали не так давно, как мне кажется, да?
Да, это на сколько лет, наверное, 6-5 назад, да. Нет, я как-то пытался что-то и до того, но это тут просто как-то прорвало, вот пошел некий поток сознания.
Это даже не поток сознания, это все-таки воспоминание, какое-то осмысление, но оно такое импрессионистское, такое состоянческое, вот зафиксировать вот в мгновение. Или вот очень мне нравился ваш рассказ о вашей первой учительнице Палочке, да, кажется?
Да. Ну, потому что, во-первых, я ее действительно всю жизнь помню, я ее люблю, мою первую учительницу, и она важна для меня, в жизни для меня важный человек. И всю жизнь ей благодарен. хотя это были 2 года, первый-второй класс, вот когда мы были, она меня учила. И потом вот этот сюжет с этими палочками, я несколько раз его проговаривал как устный рассказ, просто рассказывал, а потом это стало, легло как бы на бумагу, написалось, вот и все.
Ну, а сейчас вы не могли бы вот вспомнить эту историю не как рассказ, а как историю своей жизни, вот с упоминанием имя, отчества и фамилии учительницы? Потому что это очень удивительно, что вот уже вы сами, так сказать, человек уже не молодой, скажем, но вот вы помните первую учительницу. Это, по-моему, все-таки такая свежесть души, как бы ощущение души, она изживается у многих людей.
Ну, мне кажется, это очень естественно. Ну как, если это мне 7 лет, и она меня учила 2 года, а ну, кстати, поскольку мне приходилось заниматься по своей профессии школами, то есть я писал кандидатскую на тему школы, я читал много работ психологов.
Именно архитектурная.
Архитектуру школ, да. И попутно читал работы по психологии. Я работал в институте психологии 2 года, там всякие эксперименты проводил. Известен факт такой, что вот первые учителя, если они, конечно, хорошие учителя, они обладают большим авторитетом у детей, большим, чем родители. Вот это такая особенность психологии ребенка. Для него учитель – это абсолютный авторитет. Вот у меня это было абсолютно так. То есть для меня Ирина Григорьевна Шимберёва, я на всю жизнь запомнил, хотя многие имена и фамилии уже улетели из памяти, я буду ее помнить до конца дней, она для меня была любимым человеком. Ну, как я мог ее забыть? Конечно, нет.
А вот что, какими такими качествами она обладала, что вы ее запомнили на всю жизнь? Что такое, что практически уходит из жизни, но, наверное, сейчас остается уже в других поколениях?
Это почти неуловимо, это какое-то внутреннее обаяние. Это обаяние вот этой женщины, это прирожденный педагог, это вот талант педагога. А тот случай, который я рассказал в этом рассказе про палочки, ну, я сейчас могу его как бы снова рассказать, это просто первый день моего прихода в школу, который был таким немножко для меня страшноватым. Я очень хотел идти учиться, потому что мои приятели, они были старше меня, и уже все кругом в нашем бараке, где мы жили, в Ухте, в Коми СССР, где я родился и жил, уже учились, и я видел, как они пишут какие-то слова в тетрадях, мне это нравилось, вот, что вот макаются в чернила, перо железное выводится. Я уже сам пытался это все делать, и мне хотелось по-настоящему учиться, вот это желание учиться, но я боялся, что школа – это что-то такое, мне казалось, такое, ну, страшновато мне было, вот там же там, учителя, это все строго, там все.
Это ответственность.
Ответственность такая, да, и вдруг такая милая женщина, она оказывается совершенно не страшная, такая, и вот первый день она нам рассказывает, как нужно себя вести в школе, как нужно вставать, когда входит учитель, как нужно там откидывать эту крышечку парты, как поднимать руку, ну, такие элементарные правила поведения, и дает задание на следующий день принести 10 палочек, чтобы учить счету. Хотя я там считать уже умел, меня мама учила, но нам нужно было 10 палочек принести. Вот, я пришел домой, у меня был перочинный ножик тогда уже свой, и я пошел во двор и наломал 10, ну не 10, сколько там веток от березы, которые росли рядом с бараком, и сидел до вечера на крыльце и строгал эти палочки. Вот эти 10 палочек я настрогал, связал их там веревочкой и... Утром, когда 2 сентября мы пришли в школу, она сказала: ну, теперь, детки, достаньте все палочки, которые вы, значит, приготовили, и положите на край парты. Я с гордостью достаю свои палочки, кладу и оборачиваюсь. Я сидел где-то там на 2-й парте, наверное, в ряду, а так оглядываюсь и смотрю, всё, все достают идеальные палочки, которые сделаны из карандашей. То есть были 5 карандашей, которые распилены пополам, получилось 10 палочек. Ну, там, красные, желтые, там, синие, идеальные. И я единственный с какой-то поленницей дров, которые корявые такие лежат у меня. Мне было так стыдно, я лег на парту вот так. Я чувствую, что я покраснел. Так вот я... А я помню, она в таком зеленом платье была очень красивым. На всю жизнь запомнит. Она всю, вот 2 года ходила в этом платье. Ну, люди же там были очень бедные. Это 53-й год. Представляете, там война кончилась.
Год только... смерти Сталина или да?
Да. Только он, значит, весной, а это мы в сентябре. И вдруг смотрю, так вот я лежу на этой парте, и вот так через руку зеленое платье ко мне подходит, рука протягивается к моим палочкам, она поднимает их вверх под потолок и говорит: «Посмотрите, какие замечательные палочки сделал Серёжа Кузнецов». То есть она просекла всю ситуацию. Вот это талант. То есть она увидела, как мне стыдно, что я один. Но она поняла, что всем родители купили карандаши и распилили просто элементарно. А я, она прочитала, как я их там вот сидел на крыльце и вырезал, что это детскими руками. Она это оценила, понимаете? Она оценила это, она оценила мой стыд за проделанную работу. Вот понимаете, все. Но это я потом же оценил. Это... Но мое сердце было покорено моментально, понимаете? Это был для меня авторитет. Вот про это рассказ, собственно. Ну, там немножко еще другое, как...
Да,
как...
мне очень в ваших рассказах нравится такая художественная степень подробности. Вот такие детали, как бы второстепенные, которые создают атмосферу, даже, кажется, вот аромат, воздух, вот ты чувствуешь, и общее состояние настроения рассказов передает дух времени того.
Ну, это может быть связано с тем, что я как бы еще всю жизнь рисую, поэтому какие-то детали, они запечатлеваются чисто зрительные. Вот,
это и... да, но зафиксировать и перенести их талантливо на бумагу, вот такие простые вещи, вот, оказывается, вот это и есть искусство, писать прозу, потому что проза, ведь она и вяжется вот из таких вещей, не просто повествование, рассказ, как мы знаем. Но вот мне еще интересно, вот то, что вы смогли описать в своих рассказах из воспоминаний, это вот о вашем отце, о вашей семье, ведь он был репрессирован. То есть ваша семья пережила и такую скорбь, вот, и вы тоже об этом написали. Вот скажите несколько слов о своем папе.
Ну да, но опять это же есть такой рассказ. Просто я потомственный крестьянин, должен был бы быть, если бы не вся эта мясорубка 20 века в России. То есть мой папа это и мои родители – это тверские крестьяне, которые жили на земле, отец с Волги. И на свою беду мой дед, его отец, во времена он и имел лавку хлебную, а мой дед по маминой линии арендовал мельницу, был мельником на реке Тьме и на реке Тверце у него было две мельницы. То есть он, в итоге они оказались как бы кулаками. И во время раскулачивания отец попал на Беломорканал как сын кулака. Правда, он попал уже под занавес, по-моему, там... пробыл. Было 5 лет ему показано, поскольку Беломорканал закончили строить, значит, его выпустили. А потом вторично уже, это был уже 39-й год, вторичная посадка, поскольку он уже сидел, и вот там уже по доносу, ну, там такая была история, что соседу нужна была комната, где они в коммуналке. И он написал донос на отца, и он попал в коме СССР на строительство нефтеперегонного завода в Ухтапечлак. Это уже была десятка, 10 лет. Ну, там произошло чудо, то есть мама писала всякие письма, его освободили за месяц до начала войны в 41-м году. Это был единственный случай на весь лагерь. Это, ну, это по молитвам.
Это чудо абсолютно.
По молитвам мамы и по хлопотам там. Объяснить нельзя, потому что никого не освобождали. То есть, ну, полстраны сидела напрасно, и можно было...
И писали.
И писали, ходили. А тут вот это произошло. Правда, судимость не сняли, это произошло уже только после смерти Сталина, когда там реабилитировали его в 55-м официально. Вот. Поэтому он остался там жить в Ухте, и к нему приехала мама с моими уже сестрами. И там вот я родился в 46-м, то есть среди лагерей. Но там были замечательные люди. То есть вот родители всех моих школьных друзей, все прошли через лагеря. То есть это было такое лагерное братство.
Вы жили в бараке,
в
да?
В бараке, да. Сначала в бараке, потом получили квартиру в хорошем доме. Ну, когда там других не было, собственно, вариантов.
Ну, а вот как вы думаете, вот жизнь так сложилась, все-таки родители как могли, что могли, вкладывали, а потом вы, крестьянский сын, смогли приехать в Москву, поступить в институт, закончить, теперь вы профессор мархи. Вот как вы, вот оглядываясь назад, вот как промысел ткётся Божий, вот это же тоже как бы чудо в некоторых
случаях. Да, конечно, чудо, потому что вообще, когда уже жизнь как бы под занавес, начинаешь... вспоминать эти эпизоды, ну, сплошные чудеса, потому что ведь поступить в мархи, представляете себе, там конкурс, приехать в Москву из Ухты, конкурс там, человек 6, по-моему, было на место, наверное, а надо сдавать рисунок, а у нас ведь не было ни художественной школы, ничего, то есть, ну, при клубе была комнатка, куда я мог приходить рисовать, ну, настоящих педагогов-то не было, был художник, который писал плакаты, вывески для кино, ну, он кончил какое-то училище, но... Это не тот уровень, который. Ну, я с трудом сдал рисунок. Я его не завалил. То есть я получил тройку, но прошел Почему? Потому что чудесным образом в тот год, это было, например, 2 или 3 года, когда при поступлении суммировались все еще оценки аттестата. А я ведь сдавал 7 экзаменов вступительных. Это было 7 экзаменов, представляете себе?
Какой то все-таки уровень? Но об этом мы еще поговорим. Да. И подготовки, и образование
было. 2 рисунка, черчение, иностранный язык, математика, физика и сочинение. То есть, ну, будь здоров. И при этом суммировались еще оценки аттестата. А у меня была серебряная медаль. То есть практически это были 5-ки все. И я прошел по конкурсу. Вот. А потом это отменили. Вот если бы я поступал, по-моему, еще года через 2, я бы вряд ли бы уже поступил. Конечно, я был, наверное, слабее своих собратьев, которые, ну, кончили в московские
там. Которые в столице
школы,
росли.
Да, да. Но у меня было сознание, что я как бы недостоин, кстати, это очень важно, что я недостоин быть студентом вот этого высокого вуза, и я работал. Ну, я в итоге, у меня была 5-ка по рисунку, 5-ка по живописи.
Уже в самом институте.
В институте, да, да.
То есть... А вот по теперешним психологическим выкладкам нынешних это считается заниженная самооценка, понимаете? Мы понимаем с духовной точки зрения, что есть понятие там смирения, которое по-человечески выражается там в скромности, да, вот в какой-то попытке объективно себя оценивать, не выпячиваться, не торчать, не якать. А сейчас все ведь мы знаем наоборот.
Ну, я не знаю, как сейчас. Это можно по-разному, может быть, трактовать. То есть, когда я понимаю, что я недостоин, но это значит, что я должен работать там в 3 раза больше, чем все остальные. Вот.
И потом трепетность некая появляется.
И вот это кстати, обязательное качество. То есть, когда ты учишься у кого-то, ты смотришь на своего педагога, ну, как непререкаемый авторитет. Мне еще повезло с моими учителями в институте. Вообще, кстати, могу рассказать.
Это тоже... вот мы об этом и заговорили.
Это история. В институте преподавание устроено так, что первые 2 курса по профессии…
Было или сейчас тоже?
Сейчас еще есть. Это кафедра введения в архитектурное проектирование. То есть это учит один педагог 2 года, а потом еще 4 года ты переходишь на более взрослую ступень, и тебя учат другие педагоги. Так вот, на первых 2 курсах я попал в группу. Такой был у нас Михаил Александрович Туркус, фамилия его была. Это удивительный совершенно человек. Он тогда уже был, ему было что-то около, наверное, 60 лет. Для меня он был, конечно, очень старым человеком, хотя вот сейчас мне 67, я себя так не воспринимаю, естественно. И меня сначала записали в другую группу, а потом по каким-то там деканатским соображениям меня вдруг переводят вот в группу Туркуса. А я уже там немножко познакомился с ребятами, ну, неделя прошла, вдруг меня переводят, ну, там что-то было такое. Я иду, начинаю просить, чтобы меня вернули, мне говорят, да ты что, ты вот этого не делают, это Туркус, это, говорит, лучший преподаватель вообще, это удивительный человек. И я потом в этом убедился. То есть это был педагог, но милостью Божией, но самое удивительное, что, значит, ему было тогда 60, наверное, лет, а при этом у него был... сынок, ему было, по-моему, 5 лет, что-то вот такое, молодой, вот он, и он еще этим как бы слав. Я при этом жил в общежитии и жил с ребятами из другого факультета и из других групп. А Михаил Александрович Туркус, он в свое время, он такой старый профессор еще в Хутымаса, довоенного, то есть старой школы. И он ввел такую дисциплину объемно-пространственное моделирование, то есть мы делали такие абстрактные макеты на композицию. И он у нас даже кружок вел вот такой. И он этим владел в совершенстве. И я, когда приходил в общежитие, я ребятам своим, соседям по комнате, рассказывал как бы теорию, вот как это нужно понимать все. И они мне дали кличку Туркус. Они меня стали звать Туркус. Как это потом аукнулось, откликнулось. Вот у Туркуса в 60 лет сыну было 5 лет, младшему, а мне сейчас 67 лет, а моему младшему сыну 8 лет. Круг замкнулся, я оправдал.
Да, и вы так же, как и он, преподаете в МАРХИ.
Да, и как он, я преподаю всю жизнь в МАРХИ, вот, как уже сказали, 44 года, и мне это нравится, и, ну, и кажется…
Это любимое дело.
Любимое дело, да, и мне нравится учить ребят. И, да.
А вот скажите, вот вспоминая его сейчас уже как педагог, сами вы можете оценить, в чем заключалась вот как бы его системность этого преподавания, методология или помимо, так сказать, и человеческого наполнения? Чем эта школа, которую можно даже еще сказать, что она пришла из царской России, да, пришла в СССР, и что-то вы могли отобрать для себя тоже?
Я вот, понимаете, в чем дело? Вот мы говорили о педагогах, вот моя первая учительница, вот Михаил Александрович Туркус. Ну, во-первых, это профессионализм, понимаете? Вот какой-то вот человек с тонким вкусом, не любящий дешевки. Вот безупречный вкус, что сначала даже не очень воспринимать, потому что, ну, как бы молодость, необразованность, она клюет на какие-то эффекты. Лишенный даже поползновения на какие-то дешевые эффекты. Он всегда добивался некого абсолюта. Я на всю жизнь запомнил, у нас была вторая тема введения в архитектуру, когда мы должны на подрамниках чертить капители ордеров. И вот мне досталось рисование коринфской капители. А если ионическая капитель, она строится циркулем, этот завиточек, то это рисуется рукой. И вот, как вы помните, она состоит из таких из листьев акантов, которые огибают верхнюю часть колонны. И вот тут самая тонкая вещь – нарисовать кривую вот этого листа. И вот я помню, я стер до дыр свою бумагу, потому что я подхожу к Михаилу Александровичу, говорю, вот так. Он смотрит, говорит, ну нет, у тебя это не акант, это, говорит, капуста. То есть она слишком сочная и кривая. Тогда он мне говорит, ну это вот так, да, чуть-чуть. Потом я… Он говорит, нет, ну это, говорит, вяло, это, говорит, не напряженное.
Вот это как полутона, да, вот это, как в инструменте.
Да, вот.
Чуткость такая.
Чуткость. И вот это во всем. При этом человек удивительной скромности. Вот он нас 2 года учил, он приходил в каком-то все время таком затертом сереньком костюмчике, какой-то галстук не очень свежий.
То есть он к бытовой стороне жизни
абсолютно
был равнодушен.
Равнодушен, да. И при этом его же никто не понукал, не заставлял. Вот он организовал кружок, вот кто хочет, мы вот после того, как мы отзанимались, еще приходил вечером и с нами занимался вот этой объемной композицией, ну, ради интереса. То есть ему было интересно с нами общаться, но мы его обожали просто. Да, а самое смешное еще, я, когда был студентом, я его пародировал. Причём меня почему турку звали, я умел подражать его манере и голосу.
Ну, говоря простым языком студенческим, вы его передразнивали.
Ну, да, но это было как
с так… любовью по-доброму,
с любовью, да? Он преподавал с такой… Их вся трое у нас преподают, профессор, доцент и ассистент, вот их тройка. Значит, я подражал Михаилу Александровичу Туркусу, а Марию Николаевну изображал Серега Карапетян, был у нас такой в группе. И вот, и когда мы с ними расставались, им кто-то рассказал, что мы их, значит, пародируем. И они, когда прощались с нами, сказали, ну, а теперь мы садимся за столы, а Сережа Кузнецов и Карапетян, будьте любезны, сядьте за преподавательский стол и изобразите консультацию. Что мы и сделали под общий хохот.
Сами преподаватели.
Да. И мы такой сыграли спектакль, что мы уже не ожидали.
Импровизация
была. Так это было по-доброму, как-то замечательно, вот на этом мы расстались.
А скажите, а вот сам ваш педагог, как его имя, отчество Туркуса?
Михаил Александрович.
Михаил Александрович, он как архитектор смог реализоваться, он что-то построил?
Нет, абсолютно. Дело в том, что в советское время архитектор должен был быть или педагогом, или строить.
Вот. То есть одно из двух.
Одно из двух, да. Ну, были исключения такие, как вот там Желтовский, который пришел уже имея мастерскую, потом был, ну, как бы таким куратором института и педагогом, а он был такой педагог в чистом виде, и практически он ничего не строил, он был такой педагог.
Настоящий педагог. Вы прослушали первую часть беседы с профессором Мархи Сергеем Яковлевичем Кузнецовым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.